Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про историю, не про тиранов прошлого, она про наше время, про настоящие личности, их судьбы, поступки и взгляды на жизнь. Сегодня впервые в программе «Культ личности» служитель культа. Но протоиерей Михаил Ардов нам дорог не только своей принадлежностью к вере и церкви. Впрочем, обо всем по порядку. И прежде всего, здравствуйте, Михаил Викторович. Очень рад вас видеть в нашей студии. Спасибо, что пришли.
И я тоже очень рад, потому что я давний почитатель «Радио Свободы», слушатель ее многолетний. И я, главное, когда я служил в деревнях, у меня было преимущество, там не было, там не глушили.
Не глушили, не было помех.
Вот, это для меня была такая отдушина. Просто спасибо, спасибо. Я всех помню очень хорошо.
Михаилу Ардову на роду было написано стать артистом, как его мама, актриса Центрального театра Советской армии Нина Альшевская, или писателем, как отец, известнейший советский фельетонист Виктор Ардов. Тем более, что по артистической стезе пошли двое его братьев – Алексей Баталов и Борис Ардов. И в самом родовом гнезде, где прошли его детство и молодость, квартире в доме номер 17 на Большой Ордынке царила такая богемная атмосфера, гостили такие люди, что трудно было избрать другую участь. А он выпал из гнезда. 27 лет от роду Михаил Ардов принял крещение, что тогда, в начале 60-х годов прошлого века, было не просто неординарным, но вызывающим шагом. А затем и вовсе решил посвятить жизнь служению церкви. Впрочем, и здесь он тоже выпал из гнезда. Теперь уже из гнезда канонической Русской Православной Церкви. Ушел в раскол. Такая вот мятежная, ищущая буря натура под внешностью спокойного, мягкого человека с излучающими доброту глазами. Впрочем, на самом деле богемно-артистическое прошлое никуда не отпускает от себя этого дважды раскольника. Легендарная Ордынка, так называла дом его родителей Анна Ахматова, и тени великих гостивших здесь – прежде всего, сама Ахматова, Михаил Зощенко, Борис Пастернак, Дмитрий Шостакович, Иосиф Бродский. Все это осталось в истории благодаря замечательным мемуарам Михаила Викторовича.
Знаете, Михаил Викторович, я хотел разговор наш начать с такого вопроса, не только что даже бестактного, но даже, может быть, кощунственного в каком-то смысле. Не жалеете, что посвятили свою жизнь служению церкви, вере?
Ни одной минуты, никогда. Угу. Должен вам сказать, что в свое время, когда я на этот шаг решился, я даже не совсем понимал, так сказать, причин, которые меня, кроме того, что я...
Это мы еще, об причинах мы поговорим. Нет, но, знаете, нет. Я вот перебью вас в этом месте, потому что я бы, конечно, такой бестактный вопрос.
Никому из
так сказать, вашего сословия священнослужителей не рискнул бы задать, а вам я его задаю, потому что, ну, действительно, с пеленок ваша... детство, потом молодость, были окружены такой яркой, колоритной жизнью, талантливыми, красивыми людьми. Вообще такой жизнью, похожей на, в каком-то смысле, на карнавал, театрализованный. И вот все это променять на рясу и молитву.
Но дело вот в чем, что тут есть один момент. Вообще в моей судьбе и формировании моей личности самую главную ведущую роль сыграла Ахматова. А она была верующий человек. Угу. При этом она на эти темы очень редко говорила. То, что прямо, но для меня она была вот первый сознательный, интеллигентный, умный, верующий человек, так сказать, и представитель полномочной великой русской литературы. Она научила меня любить и Пушкина, и Гоголя, и Достоевского, у которых мы знаем религиозный элемент, у кого больше, у кого меньше. И вот таким образом я потихонечку и приобщился.
Отсюда все пошло.
Да,
мы сегодня будем об Ахматове очень много говорить, чуть ли не целую часть нашей программы, потому что у меня много вопросов, которые, так сказать, должны спровоцировать ваши воспоминания.
Я вот помню, когда в 60 1974 году я крестился в Переделкинской церкви, надо сказать.
Знаешь, как хорошо, а?
Да, и это было хорошо, потому что там, ввиду того, что там была дача патриарха, и его тогдашний секретарь расстарался и настоящую купель сделал. Меня крестили полным погружением, как положено, а не как, я просто
не
обливаю.
Не как взрослых, обычно просто обливаю теперь.
Вот, это было... Вот. И я помню, значит, осенний вечер, я ее встретил, ее привезли на машине, я ее взял под руку и по темному двору повел. И я ей сказал по дороге, вот тут во дворе, сказал: «Анна Андреевна, я крестился». Она сказала только: «Ну, как хорошо, что ты мне это сказал». И все.
Ох ты, замечательно.
И все.
Прекрасно. Прекрасно. А помимо вот этого ахматовского влияния, которое, насколько я понимаю, вас вообще в большой степени вело по жизни, что вот вас заставило принять это решение, причем еще в ситуации исторической, в которой это все, что называется, мягко скажем, не приветствовалось?
Я вам скажу. Во-первых, мне совершенно осточертело, по-русски сказать, несмотря на этот корень, литературная подёнщина, которой я занимался. При этом я же не мог там вступить в партию. Значит, я, ну, правда, удалось там на Ленфильме благодаря родству с Баталовым быть автором двух сценариев, там что-то на радио, что-то там на эстраде. И все это мне уже очень сильно надоело. А потом я не сразу эту причину понял, что переход в церковь было внутренней миграцией. Мы выпадали из советской жизни. У нас не было тогда уже ни партсобрания, честно, партсобрания и не могло у меня быть. Но ничего вот такого. Мы изгои, у нас гетто. Вот. И это я потом понял. Вот такие, как бы сказать, две причины. Но мой отец, как, он не дожил до 80-го года, когда я получил сан. Но когда я ему сказал, что я просто не могу больше этой ерундой заниматься, он мне сказал замечательную фразу, которую я многим... Он сказал: «Куском хлеба в футбол не играют».
Ах так.
Он был мудрый человек.
То есть, ну что в этом было? Все-таки он не согласен был с этой вашей переменой участи, ну, что
нет,
называется?
Нет, тогда я ему так... Тогда я еще... Он умер в 76-м, а там прошло, значит, 4 года, и я... Но об этом уже были мысли, все, и он это понимал. Вот, и вот такая, значит, была... Какая у нас с ним была... Вот. Но, тем не менее, вот я...
Понятно. А ведь, знаете, ведь есть еще такое предубеждение, что когда человек крестится во взрослом возрасте, то жизнь его резко переламывается в лучшую сторону или в худшую. По-всякому бывают, и бывают, и есть примеры. И у меня на памяти, когда вот человек взрослым крестился, потом с ним что-то очень быстро происходило роковое и трагическое. Ваша жизнь, в вашем ощущении, переменилась к лучшему?
Я это не почувствовал, потому что я в это время уже был очень церковный, я прислуживал в храме и так далее. Но должен вам сказать, что я в 1968-69 году я написал роман, который... Так сказать, который тогда нельзя было публиковать, потому что там я попал или в тюрьму, или в психушку. Вот. А потом я несколько стеснялся его публиковать, поскольку вот все-таки достаточно фривольно светское повествование. Но вот теперь меня уговорили. Он должен выйти в издательстве БСГ Пресс, уже набран и все такое. Вот. И Амелин собирается его там выставлять на какие-то премии и так далее.
Вы как-то его ревизовали, переписывали,
нет,
или
нет,
все как есть,
нет,
да?
Это абсолютно. Это абсолютно.
А еще такой у меня такой деликатный, что ли, вопрос. Они боялись тогда, когда крестились, и тем более решили посвятить себя вере и церкви уже в полном смысле слова, что вы крестом будут называть?
Нет, нет.
Не было такого?
Ну, какой-то можно... Поскольку, так сказать, у меня мать наполовину полька, наполовину русская, вот,
ну, то,
соответственно,
иудеи по матери.
Да, так что никакого... И у нас вообще... У меня даже... даже мне кажется, даже моя бабушка идиш не знала, и отец не знал. Он, правда, через немецкий, он, так сказать, все. Поэтому этого как раз совершенно не было. Но когда-то, в каких-то случаях, какие-то отзвуки того, что у меня, значит, вот не без этой крови, докатывались, но конкретно никогда ничего.
А, к слову, как ваша мама, которая была совершенно, мы тоже о ней будем сегодня говорить, совершенно замечательная личность и актриса хорошая, и вообще человек с большой биографией, как она отнеслась к этому вашему решению и к этой вашей, затем уже перемене? Она-то уже дожила до как вы стали
священником. Да, и мало того, я ее уже окончательно воцерковил, и она исповедовалась,
причащалась. То есть вы и маму к этому
приобщили
всему?
Да, но это уже в самые последние годы. Вот. Она как раз к этому отнеслась очень хорошо.
Но мама-то ваша была крещенная.
Да, и, конечно.
И, насколько я знаю...
Конечно. Мало того...
При очень интересных обстоятельствах, да? Связанных с Фрунзе, я имею в виду.
Да. Потому что Фрунзе был приятелем моей бабушки. И когда, а тогда должен быть кто-то крестный. И вот, значит, она своего приятеля. Так что я помню, когда она это сказала, мы сидели там в столовой на Ордынке, несколько моих приятелей, два или три. И я вдруг спросил, а кто был твой крестный отец? А сказал, Фрунзе, мы чуть не упали.
Я думаю...
Так что я подумал, что надо поставить фильм про Фрунзе под названием «Годфадер».
Ну, замечательно. Ну, вот что значит, когда человек оказывается действительно вот втянут в историю с большой буквы. Петелька, крючочек, как все цепляется,
да? А вы знаете, вот что я, так сказать, по-моему, не помню. Я это, по-моему, где-то записал. Вот очень интересно. У моего отца был младший брат Марк Ефимович. Значит, он был врач, кандидат наук. И он, к сожалению, довольно рано умер, в 62-м году, будучи моложе моего отца. И его последняя должность была, он был, заведовал хирургическим отделением в больнице для старых большевиков. Это там на шоссе энтузиастов, недалеко от дома ветеранов сцены.
Ну, представляю, да.
Вот. И у него, а это в 50-е годы, из ссылок вернулись действительно старые большевики и большевички, которых там держал, которых всех Сталин сослал. Вот. И он, значит, это были его пациенты. Вот. И он говорит, что они, значит, например, там какая-то большевичка старая говорит, Марк Ефимович, вы могли бы перевести меня в одиночку? Говорит, я вас умоляю, оставьте вашу тюремную терминологию в одноместную палату. И вот, но они в это время собирались, когда они обсуждали, как бы могла пойти советская история, если бы Сталин не захватил власть. Вот. И вот однажды мой дядя покойный спросил, ну хорошо, если не Сталин, ну кто бы мог быть? И они в один голос сказали Фрунзе. Поэтому его судьба была предрешена таким образом.
Да. Мы же помним повесть «Непогашенной луны» Пильника, где все рассказано, как его по приказу Сталина зарезали на операционном столе, как его вскрыли, обнаружили, что его язва зарубцевалась абсолютно на Кавказе, там все залечилось, все у него было здоровое. Он, конечно, был соперником реальным, сильной и яркой фигурой. А вот теперь из светского мира погрузимся в мир церковный. Я знаете, о чем хотел вас спросить? Вот сейчас все эти какие-то интриги, коллизии, связанные с РПЦ, ну, они, что называется, на виду. В советское время, естественно, все это было от нас абсолютно скрыто. И вот картина в моем представлении тогда была такая, что, с одной стороны, церковь притесняема советской властью. С другой стороны, она вся насыщена, нашпигована сотрудниками известных нам органов и так далее. Вот в каком, по вашим воспоминаниям того времени, в каком соотношении все-таки в РПЦ были честные, порядочные люди и вот такие люди двуличные, двурушные?
Понимаете, в чем дело? Я не могу этого сказать, потому что я же был, ну, деревенский или какой-то священник. Вот, поэтому, в принципе, я знал, что там были там были завербованные, но были и засланные. И даже мне один сотрудник КГБ, уже покойный, сказал, что с его товарищем была такая ужасная история, тоже, значит, с коллегой, что ему было приказано стать попом. Угу. Вот. А его жена сказала: я попадю и не буду. Станешь попом, мы разводимся. Представляете себе, между любовью и долгом.
Ну, да, да, вот да, шекспировская так, самая что, коллизия.
Вот такое.
Что он решил?
Это я не знаю.
Это не окончание
этой истории неизвестно. Это мне не было доложено. Вот. Ну, вот так, такое. И вот их туда и в семинарию засылали, и так далее. Так что все. Но вот что я вам скажу, что... Был такой, то есть есть, я думаю, он жив, был такой Константин Михайлович Харчев.
Да, председатель комитета по делам религии, как он назывался.
Последний, да, угу. Совета по делам
Совет
религии.
Совет по религии, ага.
По делам религии. Вот. И вот уже когда все это совет закончился, после уже при его преемнике, а он тут выступал и давал интервью. И вот одно интервью, я это часто цитирую в своих выступлениях, он сказал следующее. «Мы 70 лет боролись с церковью. В частности, каким образом? Мы устраивали так, что самые ключевые и важные должности занимали наиболее аморальные и растленные люди. А теперь мы хотим, чтобы эти люди сделали нам духовное возрождение».
Это не важно. Какой остроумный цинизм, да?
Да, да. Я просто ахнул. Вот вам и весь диагноз. То есть на уровне там сельских попов, каких-то там третьих священников, это все, так сказать, но они все держали, конечно, под контролем.
Но было и много все-таки искренних, честных и порядочных людей.
Да, безусловно, безусловно. Тем более, что, понимаете, им важно было именно, ведь главным образом это все. Это был проект товарища Сталина, главным образом направленный на зарубеж. Ведь он же дал новую кликуху церкви. Ведь она никогда не называлась русская православная, с российской.
Российская, конечно.
Но она была сделана для того, чтобы бороться с русской зарубежной церковью. Угу. И таким образом, значит, вот это все мы...
Скажите мне, когда и почему вы начали писать? До какой степени тут сработали отцовские гены? И не хотелось ли вам все-таки вот в молодости вашей быть похожим на отца, который в воспоминаниях многих, в том числе там и моих родителей, сохранился таким... с одной стороны, он был такой советский филитонист, с другой стороны, это был очень... яркий, обаятельный, с потрясающим совершенно чувством юмора человек, бон-виван, очень элегантный, уже даже с седыми волосами и в почтенном возрасте, такой любимец женщин. Вот что тут сработало больше
тут,
всего?
Понимаете, во-первых, сработало то, что 50-е и 60-е годы, в которых я мог формироваться как литератор, это не 20-е и не начало 30-х.
Да,
в те времена он мог подружиться с Зощенкой, он мог, так сказать, с Ильфом и Петровым, у них были эти журналы, там «Чудак», Кольцовский, который прикрыли, и так далее. Еще были...
Да и «Крокодил» был поначалу,
да,
журнал,
да, да,
такой,
да, и все,
очень
вот,
незаурядный.
Все. А в мое время это все уже было, так сказать, такое высушенное, такое вымученное, что... реализовываться в этой обстановке, так, как он реализовался в свое время, было абсолютно нереально. Надо было вступать в партию, писать, значит, соответствующие производственные романы или сценарии такие. Знаете, как говорят, о чем эта пьеса, о чем это? О любви и дружбе советских людей. Вот о чем можно было только писать.
Еще знаменитый был термин «о борьбе хорошего с лучшим», да?
Да-да-да.
Замечательно. В этой части нашего разговора для меня просто, может быть, самый важный, я, конечно, хочу поговорить о вашем знаменитом доме, родительском, вернее, знаменитом доме на Ордынке и начать с главной фигуры среди гостей этого дома, с Анны Андреевны Ахматовой. Как, собственно, завязалась эта родительская дружба с Ахматовой и как случилось превращение вашего дома на Ордынке, по сути дела, вы второй дом, потому что я у Виктора Ефимовича читал в его мемуаре об Ахматовой, что она в этот период, там вот, как, когда это началось, с середины 30-х годов до 66-го, она едва ли не больше времени жила.
Нет, в 30-х еще не так. А вот начиная с 40-х, вот после постановления и 49-м ареста Льва Николаевича, которого сразу перевели в Лефортово, вот так далее.
Что и она жила едва ли у вас не больше времени проводила.
Больше, только летом в Комарове.
Чем в Ленинграде. Что, как это случилось?
Сейчас
что их сблизило?
Это очень просто. Случилось это очень просто. Теперь, увы, снесенный дом в Нащекинском переулке, который был улица Фурманова. Там в одном подъезде на пятом этаже жил Мандельштам, а на первом этаже жили мои родители. Вот. И при этом есть свидетельство, Григорий Гершвин, мама моя была хороша собой, поэтому Мандельштам, когда вел какого-нибудь гостя на пятый этаж к себе, он в первом этаже звонил, мама открыла дверь, он говорил, здесь живет хорошенькая девушка. И вел своего гостя.
Непосредственный был человек.
Да, абсолютно, абсолютно. Но это... И образовались такие добрососедские отношения. И вот однажды Ахматова приехала с сыном Львом Николаевичем, и в квартире-то были крошечные, и двоим там не было места. Вот. И они просили, чтобы Лёва переночевал, пожил там 2-3 дня, сколько-то у моих родителей. Они пустили туда, значит, все такое. Потом, как пишет отец, очевидно, Лёва сказал матери, что Ардовы симпатичные люди. Все потом устроили обед, где они были вдвоем, Лев Николаевич и Анна Андреевна. Вот. А потом, значит, случилось, как говорила Ахматова, в таких случаях, то, что случилось. Мандельштама-то ведь арестовали, да. И больше уже она
и
не могла там останавливаться.
Тогда
да,
в ту
да.
Вот. Ссылку.
А, и она, значит, по-моему, еще до этого, как она не сказала. А моя мама действительно стала на долгие годы ее лучшей подругой. Вот. И вот за 3 дня до смерти она написала книгу «Бег времени» Ахматова, моей Нине, которая все обо мне знает. Ну, вот страх, так сказать.
Да.
Вот. И, но, значит, ответил так. Когда она первый раз поселилась, то, значит, мои родители изнемогали от почтительности. И так все было тихо, все. И вот однажды вечером они куда-то уходили, а Ахматова отцу это было, конечно, невыносимо. Ахматова сказала, а я посижу дома, поработаю. И отец с порога так сказал, словарь рифм на полке слева. Она захохотала, и все, лед растаял. И вот так они потом и шутили.
Они на одну волну вышли.
Да, вышли, и все. У нее замечательное было чувство юмора. Вот, и так все уже. Например, я не знаю, как она... А он любил ходить, уже когда на Ордынке жили, по Пятницкой, его там все продавцы знали, он приносил какие-то карамели, давленные конфеты. Тоненый жалость. И вот он как-то пришел и сказал, что вот опять конфеты давленные. На что Ахматов сказал, их хоть при вас давят. Вот на таком бытовом уровне, значит, ее вот так что не хочу.
Но тем не менее, Михаил Ильич, ну все-таки, ну это же была, не говоря о первой маленькой, но и на Ордынке, это же все-таки квартира была, не дворец.
Была еще промежуточная квартира, а вот сейчас. После Нащекинского мои родители получили двухкомнатную квартиру в Лаврушинском. Вот меня из родильного дома в 37-м году привезли в Лаврушинский. Это было, кстати, в одном подъезде с Пастернаком, у которого там было две квартиры, надо сказать. И вот, значит, две истории. Первая связана с Пастернаком. Значит, я был новорожденный, моим почти сверстником новорожденным был покойный сын Пастернака Леня.
Леня, да.
И у моих родителей были весы для взвешивания младенцев. И Борис Леонидович спускался, или как-то, и брал эти весы там раз в неделю, чтобы вешать Леню. И приносил их обратно. И таким образом какие-то отношения завязались. И однажды Пастернак сказал, дайте мне какую-нибудь вашу книгу. Мой отец дал ему какой-то сборник рассказов, и в следующий раз, придя, Пастернак сказал великую фразу. Он сказал, знаете, мне очень понравилось, и мне кажется, вы в гораздо большей степени могли бы навязать себя эпохе. Вот это. Ну вот, а потом уже, значит, мой отец выменял эту квартиру на эту, на Ордынке, эту квартиру, которая как бы считается четырехкомнатной, но там одна комната 4 квадратных метра, вот та, в которой она называлась Алешина комната, но Ахматова там жила.
Там, да.
И, кстати сказать, там вот и встретилась, познакомилась с Цветаевой в этих четырех
местах. Я об этом спрошу, это замечательный, конечно, эпизод, потому, но... Вот я и хотел еще спросить о том, что все-таки же квартира была, не дворец, не обременительны были такие частые ее наезды. И но человек она все-таки такой была, действительно, королева такая.
Но понимаете, при том, что как мы ее все почитали и любили, то это, так сказать, считалось, ну, вот это так, Алешу куда-то выселяли. Потом впоследствии, когда она стала уже зарабатывать деньги переводами как следует, она подарила Алёше первый старенький москвич как компенсацию. Вот, вот, Алёша эту машину называл Анечка в честь ее.
Ну, королевский, между прочим,
да,
действительно,
да,
такой отдарочек.
Да, 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 тут, так сказать, все это понимала. А Алеша в это время был женат на Ире Ротовой, и они уезжали туда к Ириной маме и отчиму, вот где-то там. Ну, все тогда ютились,
так сказать. Вот к слову сказать, я вспомнил, как Лев Николаевич Гумилев любил про него говорить, как королевствовала, да?
Да, мама не королевся.
Не королевся, а королевилась она много у вас дома или нет?
Нет, нет, нет. У нас дело в том, что иногда именно с какими-то посторонними людьми, которым она что-то хотела там внушить или показать, это бывало. Но вообще самое лучшее, ну, Лёва королевся, это все. А вот самое лучшее определение ее в этом смысле я прочел у замечательно умного и талантливого человека Лидии Яковлевны Гинзбург. Есть ее книжка большая, ее дневников и статей. Это Кушнер, по-моему, издал. Она у меня есть. Это замечательная книга. И там она пишет, как она первый раз в гостях увидела Ахматову. Ну, это было еще, значит, наверное, ранние 30-е годы, может, начало 20-х, я не помню. И она... Вот ее определение абсолютно точное, какое она умный талант, я бы сказала, что Ахматова держалась так, как лишенная своего престола королева на буржуазном курорте. А?
Да.
Вот.
Черт побери, что какие люди были, как они умели
формулировать
все точно, да?
Да, вот это вот самое лучшее определение. Вот ее, вот таких вот, она, дело в том, что она себе цену знала, понимаете, она все-таки не юродство, она себе цену знала, вот. Но она могла быть, например, с домработницами, которые были у нас, они считали наверняка ее лучшей подругой, потому что она вообще со всеми разговаривала чрезвычайно привет. И вежливо, и очень многие литераторы и другие посчитали себя с такими близкими ее друзьями, потому что, ну как же, она вот так вот, вот так же, например, там, Маргарита Осина Алигьер, или там, Наталья Осина Ильина, так сказать, а у нее подруг-то была, вот моя мама, и еще можно назвать, она, это Мария Сергеевна Петровых.
Петровых,
вот это была, да,
поэтесса.
Она замечательная поэтесса, вот, а так в Питере там какие-то ее, ну, этих я там не знаю.
Но это, наверное, видимо, есть настоящее воспитание, настоящая аристократия.
Конечно, конечно,
да?
Конечно. Она, и нас она так воспитывала, что она со всеми разговаривала. Ну, если там уже какое-то там хамство напрямую. Ну, я помню, как она, вот, значит, она, поскольку Сурков ей покровительствовал, создавал эти сборнички, все такое.
Алексей Сурков,
Да.
Он был глав Союза писателей.
Значит, но он действительно, он сам поэт был какой-то, и он понимал ей цену, и что мог делать, ну, какие-то такие куцы и сборнички издавал. Поэтому все время шли у нее переговоры по телефону с секретаршей, как я помню, Еленой Аветовной, секретаршей Шуркова, женой, по-моему, Софьи Антоновны. Вот, и однажды эта самая Ахматова поговорила с Софьей Антоновной, повесил трубку, сказал, да, Анна Андреевна и Софья Антоновна, это почти что из «Ревизора». Вот, знаете, вот у нее были такие реакции.
Какое чувство юмора.
Да, и какое чувство юмора.
Изумительно, замечательно. А, хорошо, вот, но была, у вас ведь была своя молодая компания. И брат ваш, и один, и другой.
Тот-то очень, вот, с тем мы в компании не были, он же был на, ну, да, много старше.
Да. А тут, да, 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 ну, и еще там замечательные, да, были люди, в том числе и когда-то сиживший в этом кресле Нилин, Александр Павлович и все прочее. Вот вы, молодые, как на нее смотрели? Боготворили, смотрели в рот или, в общем...
Нет, мы относились с ней с невероятным уважением, угу, и, так сказать, все, но вместе с тем, она, поскольку она так ценила юмор, то мы ее иногда какими-то своими шутками развлекали. Вот я помню, например, значит, она очень ценила Некрасова за «Мороз, красный нос». Она говорила, что это поэма, русская великая поэма, потому что в ней нет никакого влияния Пушкина. Вот все остальные поэмы почти, они все под Евгением Онегиным задавлены. Вот. И она, в частности, любила такие строчки из, по-моему, «Влас», это там, кто снимал рубашку с пахаря, крал у нищего сумму. Такой дустишь я, мне сказал. Я однажды походи мимо нее пошел и сказал, кто снимал рубашку с хахаля, крал у нищего сумму. Она стала так смеяться, что закрыла лицо руками, просто считала, что неудобно ей в таком возрасте так хохотать. Так вот, вот такие штуки мы вытворяли.
Там такая мелочь, но тем не менее, где-то прочитал, что Ильф как-то ее принял за тещу вашего отца.
Да, вот я хотел, мы пропустили это. Да, это было именно, это я недавно прочел в полном этом самом его
записных книжках, полном, да, здании, а?
Вот, значит, он же тоже, они все жили в Лаврушинском. И Ахматова приезжала, останавливалась в Лаврушинском. Вот, и он вот, конечно, надпись, говорит, я зашел, смотрю, значит, какая-то немолодая женщина, я думаю, какая строгая у Виктора теща. А это оказался Ахматова. Ну, нет, ну...
Вот. Да, какая яркая была, действительно колоритная и интересная жизнь. Как-то Пастернак это называл встречи в вашем доме, столкновение поездов
на станции Ахматовка. Да? Да, но потом столкновение поездов отпало, и просто когда к ней много народ должно было, она говорила, сегодня большая Ахматовка, значит, это к ней придет. Да,
вот. И родители тоже к этому относились абсолютно лояльно.
Абсолютно,
да?
Тем более, что, как правило, все-таки столкновение поездов было редко, а она в этой маленькой комнате по одному человеку приняла. Она сидела на тахте, а там стоял стул. Даже два стула. Один у письменного стола, а другой при двери.
И вот, насколько я понимаю, больше там не поставишь.
Нет, там... Вот. И, значит, она обычно гостей по одному принимала там. Вот так дважды Солженицын на моей памяти там был и не входился. Но некоторых там, Лидия Корнеевна или кого-то, она выводила уже в общую комнату, в столовую, чтобы там напоить чаем.
Вот. И это, конечно, историческое, потому что это была, по-моему, первая и, кажется, последняя встреча Ахматовой и Цветаевой.
Нет, не другой последний день, нет. Сейчас я вам расскажу новеллу. Так. Специально. Значит, сейчас я вам расскажу интересную новеллу, которую я сам, так сказать, составил. Значит, через день или два они встретились второй раз у Николая Ивановича Харджиева в Мариной роще. Вот. И там у Ахматовой об этом есть запись в записных книжках. Вот. И там написано следующее, что когда они стали уходить, то уже одеваясь там как-то, Цветаева рассказала, как Пастернак, будучи в Париже, взял Цветаеву, чтобы она ему помогла купить пальто для Зинаиды Николаевны. Но при этом он сказал, у тебя нет ее роскошной груди, сказала Цветаева.
Учитывая, как Цветаева была влюблена в него.
Ну вот, значит, и это самое. И вот потом мне говорит, я... Это место прокомментировал там в своих записях так, что тут содержится замечательная новелла. Бюст Зинаиды Николаевны и три великих поэтов. Один сказал, другая запомнила, а третья записала.
Грандиозно.
Ну, он же был абсолютный ребенок.
Ну, да.
Совершенно инфантилизм.
Ну, полный, да-да-да. И их, конечно, отношения Цветаева, это очень такое сложное переплетение всего на свете. И она еще и была в него влюблена, а у него это уже превратилось в такое чисто такое поэтическое.
Да-да-да.
Что называется чувство. Он был человек увлекающийся.
Да-да-да.
Как известно. Но вот эта вот встреча в вашем доме, она, конечно, не была какой-то такой радостной и веселой, наверное.
Нет, она была совсем не радостной.
Потому что Цветаева была в тяжелом состоянии.
Да, и у той, и у другой, значит, еще Эфрон не был расстрелян, но, значит, у Цветаева и дочка, и муж, а у нее сын.
Вот. Сын и Пунин. Уже.
Ну, Пунин уже, так сказать, уже не муж, как бы.
Да, но тем не менее.
Но тем не
жить
менее,
они
да,
в одном
да,
доме, в одной квартире.
Да, да, да. Так что, вот, и поэтому, когда, значит, они уходили, Марина уходила, там их чем-то угостили, моя мама, какую-то еду им туда принесла, вот, и как мама вспоминает, что Анна Андреевна, провожая ее, видно было, что она была тронута ее горем, вот. И потом в стихах Ахматовой это отражается. У нее есть стихотворение, которое начинается «Невидимка, двойник, пересмешник, то кричишь из Маринкиной башни». А Маринкина mm-hmm. башня в Коломи была, там якобы была заключена Марина Мнишек.
Маринка,
вот,
ага.
Вот. И «Что сегодня случилось со мной? Полюбуйтесь, родимые... Я сегодня вернулась домой. Полюбуйтесь, родимые пашни. Что за это случилось со мной? Поглотила любимых пучина». И разрушен родительский дом. Мы с тобою сегодня, Марина, по столице полночно идем, а за нами таких миллионы, и безмолвия шествия нет. А над нами, за нами московские звоны и великие стоны, вьюги наш заметающий след. Это вот про эту встречу в Мариной роще. Это вот
ну
это.
Да, ухожу. Замечательно. Просто... Просто потрясающе, хочется сделать такую паузу, после которой да. перейти уже к новому вопросу. Но вместе с тем, мой новый вопрос, следующий вопрос, он будет не про веселые какие-то эпизоды, а как раз про постановление 46-го года. И, насколько я знаю, ваши родители приняли очень активное участие для того, чтобы поддержать Анну
Андреевну. Мама съездила в Питер, ее
мама
привезла,
поехала
в Питер,
Ленинград
да,
тогдашний, да?
Да.
да?
Да, и привезла ее, и она. Угу. И такая была хорошая деталь, что поскольку из нашего дома на Ордынку, из писательского дома в Лаврушинский к метро Новокузнецкой, надо идти одним тем же Клементовским переулком. И вот когда мама с Ахматовой шла, мама говорила, что если шли писатели по Клементовскому, они переходили на другую сторону этого переулочка, чтобы с ней не соприкасаться и не здороваться. А она говорила по поводу постановления. Она говорила, что для Зощенко это, конечно, трагедия, крах такой, все. А для меня, ну что, это повторение уже много лет слышанного, вот, так сказать, это все таким образом, так сказать, этот доклад и угу. все такое. Она, это стоически в каком-то смысле.
Да, и Зощенко, насколько я знаю, это совершенно подрубило
да,
и
потом
убило.
У него, видно, началась какая-то мания преследования, что-то в этом роде. Потому что, когда он пришел, был ужин, все так было, знаете, моя мать потом сказала, я говорю, Миша, а почему вы ничего не едите? Он ничего не ел за ужином. Он сказал, видите, Ниночка, какая странная история. Мне все время кажется, что я отравлюсь. И он умер. У него, кстати, он много писал об этом, собирался о смерти Гоголя. Но он умер точно как Гоголь. Он умер, потому что Гоголь же тоже отказался есть.
Ну
и
да,
все
истощение такое.
Да, вот
нервного,
да, да.
дистрофии.
И вот, да,
такой.
Да. И вот он, так сказать, угу. вот просто вот...
Еще об одном госте Ордынки я не могу не спросить, хотя человек совершенно другого поколения уже, вашего поколения, это Иосиф Бродский. Его какими судьбами занесло на Ордынку?
Его занесло вот какими судьбами, потому что в 62-м году моя мама, которая приехала из Комарова от Анны Андреевны сказала, что там появилось 4 молодых поэта. Значит, так знаменитый потом. Потом Бобышев один из них назвал их самих себя ахматовскими сиротами.
Да-да-да.
Вот. И вот, значит, в том числе был Бродский. Они, значит, и, значит, мама рассказывала такую историю. А Бродский уже в самиздате, в питерском, был 62-й год, да. Угу. Значит, он был, уже распространялся. И вот какая-то молодая особа приехала к Ахматовой в Комарова и, значит, причем сказала, у меня есть весь Бродский. На что Ахматова сказала, ну, как можно говорить, весь Бродский, когда Бродскому 22 года. Но в это время, знаете, как открылась дверь и вошел Бродский, который принес 2 ведра воды. Она сказала, вот вам ваш весь Бродский. Вот. И потом, значит, как, так сказать, поскольку Ахматов, он тоже, так сказать, он так и появился. У него есть его у Соломона Волкова есть разбеседы с ним, и там есть большой кусок о легендарной Ордынке, где он описывает, значит, и нашу компанию, и застолье с Ахматовой, и все, значит, и моих родителей, и, так сказать, все. Вот. При этом он был исключительно деликатным человеком. Он, например, так сказать, если он, например, позавтракал, он уже на обед не оставался.
Ох ты,
обедать, да, и вот тут ночевал, все такое. А я его, он же был абсолютно нищий, а я тогда что-то зарабатывал, и я его подкармливал. Как я его подкармливал? У нас была довольно приличная шашлычная на Пятницкой, и можно было проходным домом. Я выходил, мы там ели мясо, довольно приличное. И вот это мной описано, значит, мы идем по этому проходному двору, он мне говорит, Михаил, как он говорил, я начал писать поэму, и начал мне читать. Однажды Берия приходит в мавзолей и видит, что в коробке кто-то рылся. Он пригляделся. Точно, кишек нет. Кто сбондил кишки? Прокричал Лаврентий. Ответа не было. Лишь эхо чуть слышно повторяло. Кишки, кишки. Я говорю, замечательно, гениально. Все, больше ничего не надо. Он говорит, а я вот думал продолжить. ЧК пришло в движение, Абакумов. Говорю, ничего не надо. Удаляющиеся под землей. Кишки, кишки. Все.
Я у вас прочитал эту его замечательную фразу, когда он уже готовился уехать, как он сказал, что... Уехать отсюда невозможно,
но и здесь, жить нельзя. Здесь мыслимо, да.
В Светском доме отца Михаила Ардова кажется, словно жизнь нарочно составлена из символов. Фарфоровая головка Ахматовой повернута в сторону Данте не рукой несуществующей домработницы, а самим создателем. Поэт и философ будто бы и не расставались, как отец Ардов не расстается с мелочами.
Это где, по-моему, в Зимнем или где-то, значит, терзали все, и как-то вырезался кусочек вот. Это, видите, такая драгоценная парча, обивка царского трона.
Дом как предтеча храма. Колокола, конечно, молчат, но ангелы уже приглашают к службе. Храм святого царя-мученика Николая – земное предназначение протоиерея Михаила Ардова, рукотворное творение на человеческом кладбище. Не потому ли к мученику Николаю словно бы в контекст вписываются все новомученики и исповедники российские?
Вот икона, икона царя – это маскарад. Мученики, они должны быть в белом. Я снимал шапку Мономаха, и у него появляется... мученический венец. Вот это вот, так сказать, наш. И там частичка его мощей, которую я привез из Вашингтона.
Чем кладбище новее, тем страшнее оно, тем тоскливее, написал отец Ардов. Потому решил из почти что заброшенного сарая на Головинке устроить храм. Через несколько лет из ссора выросли стихи.
Михаил Ильич, а теперь, отсмеявшись вдоволь, Я хочу несколько минут все-таки занять таким серьезным, да, и современным. Но вы известны тем, что вы много лет уже находитесь в такой оппозиции к Русской Православной Церкви, часто ее критикуете за те или иные действия и высказывания ее иерархов. Но я не хотел бы, так сказать, так как это все известно, я не хотел бы
углубляться
и в какие-то частности и частные вопросы. Но об одном я не могу вас не спросить. Вот вся эта история с Украиной. Во-первых, как вы смотрите на эти события? А во-вторых, могла ли Русская Православная Церковь что-то сделать для снятия этого конфликта, для его смягчения, ликвидации? А может быть, она что-то и делала, что нам неизвестно?
Я очень расстраиваюсь от этой ситуации. Потому что, понимаете, мы живем в совершенно безобразные времена во всем мире. Вот. А здесь это особенно. И, понимаете, я здесь не вижу ни правых, ни виноватых. Потому что о самом главном никто не говорит. Что такое эта Украина? Что это такое? Это изделие товарища Сталина, который сначала Донбасс присоединил к Полтавщине и Киеву, а потом присоединил два куска Польши и один кусок Австро-Венгрии. Такое государство существовать не может. И он, как сказал однажды Горбачев, заминировал всю страну. В Грузии кто придумал абхазскую автономию? Кто разрезал Осетию на две части? Кто отдал Карабах азербайджанцам? Я, например, помню, тоже он сделал в Средней Азии. Кто отдал яицких казаков в Казахстан? Я дважды был в Самарканде. Это чудный город, населенный таджиками, который принадлежит Узбекистану. Он заминировал всю страну. Для чего? Для того, чтобы всегда иметь повод послать карателей и этих смирить. И это сволочь Тита сделал это же самое на Балканах. Придумал такие государства, провел границы, провел, а ты, главное, провел границу, ты заложил мину, она рано или поздно взорвется. Поэтому, понимаете, с одной стороны, мне очень жалко украинцев, тех вот настоящих, ну там, правобережных. Но с другой стороны, почему вот эти донбасские, так сказать, русские должны изучать украинский язык и не пользоваться своим языком официально? Все это совершенный кошмар. И выхода от этого не может быть.
Тем не менее, вот я одного не могу понять. Есть патриарх? Авторитетный, наверное, среди верующих, тем более среди того, что называется, так сказать, народной массы, простого народа. Вот с одной стороны. С другой стороны, вот есть в католическом мире есть папа, который ездит со своими миссиями. Вот я просто вспоминаю, что один за другим три папы, начиная с Иоанна Павла II, участвовали в вовлечении Кубы, крошечной Кубы, возвращение ее в цивилизованный мир, в извлечении из этой изоляции, в которой она оказалась. Ездили, там их проповеди слушали миллионы верующих. В результате вот сейчас дело увенчалось таким большим успехом, как сближением, снятием блокады, сближением Соединенных Штатов. И нынешний папа принял в этом активное участие. Патриарх Кирилл вот в нынешней ситуации, российско-украинской, возможно, его какая-то поездка с миссией доброй воли в тот же Киев.
Вы поймите, что там, по крайней мере, три православные церкви.
Я понимаю.
Вот, поэтому, соответственно, его еще, может быть, я думаю, пока что большинство, пока что. Но это на вообще всей Украине. Вот, поэтому, я, так сказать, его приезды очень многие не приветствуют, и православные, они же там не едины. Вот.
И он, я помню, как он фактически был освистан
никаких,
на Западной Украине,
сказать,
все, несколько лет назад.
Понимаете, это вам не папа.
Вот то, что патриарх, это вам не папа. В этом какая-то, так сказать, слабость Русской Православной Церкви?
Нет, это не русская. Это, наоборот, это сила православия, что папы нету. Что папы нет и быть не может.
Я имею в виду в смысле столь же, я имею в виду авторитет фигуры, авторитет личности.
Понимаете, все равно авторитет папы в католической церкви не сравним ни с каким архиереем православной церкви. Что преимущество православной церкви
объясните,
было?
Почему?
Да потому что, так сказать, потому что она соборная. Угу. Понимаете? И Вселенский патриарх не имеет власти над этим. Она соборная. Это, но уже все это кончается. Уже, так сказать, вот мы сидим по углам, старостильники там, все. Угу. Они все икуменисты, новостильники. Мы их вообще уже считаем еретиками, и они находятся под анафемами.
Хорошо, а зависимость Русской Православной Церкви от светского государства, это тоже, по-вашему, от власти нынешней политической, это тоже, по-вашему, ну, такое своеобразие православия?
Нет, это не своеобразие православия, а Русская Православная Церковь – это детище товарища Сталина. Это он ее основал в 1943 году, приказал избрать Сергия патриархом и все такое. Вот в книжке, которую я вам сегодня подарил, у меня есть даже такая статья, что вот в 1918 году, когда собор, последний легитимный собор Русской Православной Церкви избрал патриарха, это была тактическая победа, но стратегическое поражение. Угу. Потому что это позволило Сталину избрать патриарха в 1943 году и с помощью взяток и подарков греческим архиереям, они все признали, и он уже стал, так сказать, на это самое. Но это не каноническая совершенно структура, и говорить не... Вот. А что касается...
Не каноническая структура, все-таки еще была, когда создана Петром, Святейший Синод, да?
Нет, но, понимаете, это, так сказать, было существенное нарушение, но, тем не менее, не такое. Не угу. такого масштаба, понимаете, там, да, он за ними надзирал, но, тем не менее, так сказать, у них были какие-то, ну, так, кстати сказать, конечно.
То есть вы считаете, что Сталин грубее вмешался конечно. В судьбу православной церкви, чем
конечно,
Петр даже, да?
Конечно, это просто он учит. Вы поймите, тут есть еще один момент, что у меня был такой, ну, человек, который, может, духовный отец, он архиепископ Киприан, он был сталинист, и сергианин, он был советский патриот.
Ну, да.
Вот, но он был искренне верующий человек. И вот он одно время он был управляющий делами Московской патриархии. И он говорил, что в Совете по делам религии гораздо удобнее иметь дело с теми, кто пришел туда из КГБ. А не с теми, кто пришел из партийных органов. Потому что партийные органы имели идейную ненависть к, к церкви. А КГБшники были реалистами. Они,
прагматики.
Так, да, так вот. И, соответственно, теперь. Я недавно это высказывал даже публично, что всю советскую историю можно, в частности, рассматривать следующим образом. Это некоторое соперничество иногда, либо конфликт, доходящий между ГБ и партией. Иногда ГБ истребляло партию, и при Хрущеве он посадил всех ГБшных генералов и так далее. Но кто победил в этой борьбе, мы-то теперь знаем.
Спасибо вам большое за эту замечательную, интересную беседу. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Михаил Ардов – священнослужитель, интеллектуал, писатель, хранитель не только веры, но и замечательных культурных традиций и легенд ушедшей эпохи, был сегодня у нас в гостях. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и Bitune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, спеси, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть дороги, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».